более сильный и ловкий. Однако агония не заняла много времени. К концу лета застывшие останки городов стали очень похожи друг на друга. В каждом из них выжило, может быть, по нескольку тысяч тощих замерзающих головорезов, денно и ночно охраняющих свои сокровищницы с консервированной, сушеной или замороженной пищей. Все реки мира от истоков до устьев заполнились жидкой грязью. Погибшие деревья и травы перестали удерживать землю своими цепкими корнями, и дожди смывали ее в реки. Зимний мрак вскоре сгустился, а дожди превратились в снегопады. Горы, покрывшиеся льдом, торчали на фоне темного неба, словно призрачные стеклянные пальцы. Те немногие люди, что еще остались в Лондоне, могли теперь ходить через Темзу пешком. Пешком стало возможно ходить через Гудзонов залив, Хуанпу и Миссури. Снежные лавины обрушивались на то, что осталось от Денвера. В стоящих на корню мертвых лесах развелись личинки древоточцев. Изголодавшиеся хищники выцарапывали их из древесины и пожирали. Некоторые из этих хищников передвигались на двух ногах. Последние жители Гавайских островов наконец-то возблагодарили судьбу за плодящихся термитов. Типичный западный представитель человечества – упитанное существо с диетой в 2800 килокалорий на день, которое специально совершает по утрам пробежки, чтобы избавиться от лишнего жирка. Полнеющие ляжки или с трудом застегивающийся пояс повергают это существо в состояние совестливого уныния, однако оно может прожить без пищи 45 дней. К концу этого срока никакого жира уже не остается. И организм уверенно принимается за резорбацию белков мышечной ткани. Пухлая домохозяйка или упитанный бизнесмен превращаются в изголодавшееся пугало. Но даже на этой стадии уход и медицинская помощь могут восстановить здоровье. Без принятия должных мер становится хуже. Клеточный распад атакует нервную систему. Начинается слепота. Десны истончаются и выпадают зубы. Апатия сменяется общей болью, наступает агония, а затем коматозное состояние и смерть. Смерть практически для всех на Земле. 40 дней и 40 ночей падал с неба дождь. Температура тоже падала. Исландия замерзла целиком. С удивлением и облегчением Гарри Малибарт обнаружил, что Исландия неплохо подготовлена к подобному испытанию, будучи одним из немногих мест на Земле, которые, оказавшись полностью под снегом и льдом, могут все-таки выжить. Землю почти целиком опоясывает череда вулканов, и та часть, что находится между Америкой и Европой, называется Атлантическим хребтом. Большинство этих вулканов под водой, но время от времени, словно фурункулы на руке, вулканические острова показываются над поверхностью океана. Исландия как раз один из них. Именно благодаря своему вулканическому происхождению Исландия смогла выжить, когда все остальные районы планеты погибли от холода. Ведь холода царили здесь всегда. Уцелевшие власти определили Малибарта на работу сразу же, как только узнали, кто он такой. Разумеется, вакансий для специалиста по радиоастрономии, интересующегося проблемами контактов с далекими и, возможно, несуществующими цивилизациями, не нашлось. Зато нашлось много работы для человека с хорошей научной подготовкой, тем более для квалифицированного инженера, руководившего в течение 2 лет обсерваторией в Аресибо. Малибарт выхаживал Тимоти Клари, медленно и молчаливо справляющегося с пневмонией, и попутно занимался расчетом потерь тепла и скоростей прокачки геотермальных вод по трубам. В Исландии почти везде закрытые строения, и обогреваются они водой из кипящих подземных ключей. Тепла предостаточно. Но доставить это тепло из долин гейзеров в дома сложно. Горячая вода осталась такой же горячей, поскольку ее температура совсем не зависела от поступления солнечной энергии. Но для того, чтобы сохранять в домах тепло при температуре минус 30 градусов Цельсия снаружи, воды требуется гораздо больше, чем при минус 5. Да и не только для того, чтобы выжившие люди могли жить в тепле, нужна была энергия. она требовалась, чтобы выращивать овощи и злаки. В Исландии всегда было много геотермальных теплиц. Очень скоро из них исчезли цветы, а на их месте появились овощи. Поскольку солнечного света, заставляющего овощи и злаки расти, не было, люди перевели на максимальную мощность геотермальные электростанции, и лампы дневного света продолжали исправно заливать фотонами стеллажи с растениями. И не только в теплицах. В гимнастических залах, в церквах, в школах везде начали выращивать овощи при помощи искусственного света. Достаточно было и другой пищи. Тонны белка блеяли и голодали, замерзая среди холмов. Люди ловили, забивали и свежевали целые стада овец, затем туши замораживали, чтобы они могли храниться до тех пор, пока понадобится. Животных, которые умерли от холода сами, сгребали по сотне штук бульдозерами и оставляли под снегом. Однако на всех геодезических картах места расположения этих куч отмечались очень тщательно. В конце концов, бомбежка Рейкьявика оказалась благословением. Ртов, претендующих на продуктовые запасы острова, стало на полмиллиона меньше. Когда Малиберт не вычислял коэффициенты нагрузки, он руководил работами, не прекращавшимися даже в жуткие морозы. Землекопы, потея от усилий, соединяли в глубоких ледяных норах сжавшуюся от мороза арматуру. Все они терпеливо слушали, когда Малиберт отдавал приказания. Те несколько слов по-исландски, которые он знал, практически не помогали ему, но даже землекопы говорили иногда на туристско-английском. Они проверяли свои радиационные счетчики, окидывали взглядом штормовое небо и, возвращаясь к работе, молились. Малиберт сам чуть не зашептал слова молитвы, когда однажды, пытаясь обнаружить похороненное под снегом прибрежное шоссе, он взглянул в сторону моря и увидел серо-белый ледяной торос, который на самом деле оказался вовсе не торосом. Какое-то неясное пятно двигалось за пределами освещенной зоны. «Белый медведь!» – прошептал начальник ремонтной бригады, и все замерли, пока зверь не скрылся из виду. С того дня они всегда брали с собой винтовки. Когда у Малиберта оставалось время от работы технического советника, не вполне компетентного, занятого проблемой сохранения тепла в Исландии, или от забот почти некомпетентного, но делающего успехи приемного отца Тимоти Клари, он пытался вычислить шансы на выживание. Не только их, всего человечества. При огромном объеме суматошно-срочной работы, направленной на спасение оставшихся в живых, исландцы нашли время подумать о будущем и создали исследовательскую группу, в которую помимо Малиберта вошли еще несколько человек. Физик из университета в Рейкьявике, уцелевший офицер-снабженец авиабазы и метеоролог из Лейденского университета, приехавший в Исландию для изучения североатлантических воздушных масс. Они собирались в комнате, где жили Малиберт и Тимоти, и обычно, пока велись разговоры, мальчик молча сидел рядом с Малибертом. Больше всего группу интересовала продолжительность жизни зависших в небе пылевых облаков, ведь когда-нибудь все взвешенные в воздухе частицы должны выпасть на Землю, и тогда мир может быть возрожден. Если, конечно, выживет достаточное число людей, чтобы выжил род человеческий. Но когда? Никто не мог определить это время с уверенностью. Никто не знал, сколь долгой, холодной и смертоносной будет ядерная зима. «Мы не знаем, сколько всего мегатонн было взорвано», — сказал Малиберт. «Мы не знаем, какие изменения произошли в атмосфере. Мы не знаем степени инсоляции. Мы знаем только то, что все будет плохо». «Все уже плохо», — проворчал Торсит Магнисон, начальник управления общественной безопасности. «Когда-то это учреждение занималось поимкой преступников». Но времена, когда главной угрозой общественной безопасности была преступность, уже прошли. «Будет хуже», — сказал Малиберт. Действительно, стало хуже. Холода усилились. Сообщений со всех концов Земли поступало все меньше и меньше. Члены исследовательской группы вычеркивали различные карты. Карты ракетных ударов, где отмечались ядерные взрывы. Через неделю после войны карты утратили смысл, потому что смертность от холода начала превышать число жертв от ядерных бомбардировок. Изотермальные карты, базирующиеся на разрозненных сообщениях о погодной обстановке тех мест, откуда они еще поступали, эти карты приходилось обновлять каждый день, по мере того, как линия замерзания продвигалась к экватору. Вскоре и эти карты потеряли смысл. Во всем мире наступили холода. Карты смертности, куда заносились процентные соотношения умерших и живых в различных районах планеты, вычисляемые из полученных сообщений, вскоре эти карты стало просто страшно составлять. Британские острова умерли первыми. Не потому, что их бомбили, а наоборот. Там осталось в живых слишком много народу. В Британии никогда не было более четырехдневного запаса продовольствия, а когда перестали приходить корабли, в стране начался голод. То же самое произошло в Японии. Чуть позже – на Бермудских и Гавайских островах. Затем – в островных провинциях Канады. А вслед за ними подошла очередь и самого континента.